ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 декабря 2016 года, 12 часов дня по московскому времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. Вот в этот холодный декабрьский полдень мы продолжим чтение 118-го псалма. И это в этом 2016 году последняя наша передача в этом цикле. Потому что две последние передачи в 2016 году будут посвящены Рождеству и Новому году, так вот по традиции. Поэтому сегодня мы как бы немного подведем итог, прочитав уже 16-е восьмистишие 118-го псалма. Восьмистишие со 121 по 128 стих. И хотел бы я поговорить сегодня вот в контексте знаменитого вечного русского вопроса «Что делать?», который в свое время так остроумно поднял, наверное, Чернышевский в своем знаменитом романе одноименном. И начнем мы вот с чего. Мы начнем с такой стержневой центральной фразы этого восьмистишия, в которой есть и чувство, и есть и мысль, и есть, знаете, такое очевидное до какой-то степени исповедание своего бессилия, и если не нравственного, то во всяком случае духовного. Время Господу действовать, закон твой разорили. И непонятной тоской уже загорелась земля, черствей становится жизнь, все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Так Николай Васильевич Гоголь в своих дневниковых записях отразил свое ощущение по поводу того, о чем мы сегодня будем говорить. А будем мы говорить о разорении закона. И попытаемся ответить на вопрос, что же нам делать. Потому что, наверное, не было в 19-м, да и в 20-м веке, а уж тем более в 21-м, вопроса более, скажем так, популярного, чем вот этот болезненный, ранящий наше самолюбие вопрос «что делать?». Потому что обычно-то мы задаем этот вопрос тогда, когда не знаем. Не знаем, что сделать. И вот, как я уже говорил в начале, Чернышевский, который попытался ответить на этот вопрос и очень неудачно, на мой взгляд, в своем романе, который так и называется «Что делать?». Все мы сегодня, мне кажется, это особенно, я сталкиваюсь в последнее время с очень страшными, серьезными, жестокими. Вот тут был в воскресенье буквально в Можайской воспитательной колонии, общался с подростками-преступниками. Знаете, от того, что они иногда совершают преступления, какие и как они их совершают, сказать, что встают волосы дыбом, да, это, ну, ничего не сказать. И вот, мне кажется, связано это с тем, что мы очень во многом вот сегодня пожинаем то, что было посеяно много веков назад. Потому что, мне кажется, последствия вот этой так называемой эпохи просвещения, да, вот 17, особенно 18 век, состоят в том, что этот вопрос, что делать, каким бы он актуальным ни был с точки зрения там, нашей жизни практичной, да, где работать, там, чему учиться, на ком жениться или за кого выходить замуж. Иногда этот вопрос-то чисто в практическую плоскость у нас выливается. Так вот, к сожалению, вот это «что делать?» мы оторвали И очень большая пропасть есть сегодня между что делать и во что верить. И вот в этом смысле 118-й псалом совершенно уникальный в своем роде документ, и не только с литературной точки зрения, но, на мой взгляд, и с философской. На этот вопрос отвечает очень интересно. Потому что здесь, когда разорение нравственное, и мы об этом сейчас поговорим, что это значит, достигает, что называется, последнего предела, верующий человек, понимающий, что, собственно, сделать-то он с этим ничего не может, произносит такую фразу. Время Господу действовать. Вот как. Оказывается, что в те времена, когда человек мучительно ищет ответа на вопрос, что же делать с самим собой, с обществом, в котором мы живем, он внутри себя получает ответ на этот вопрос. Время Господу действовать. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. И вот в этом смысле, я думаю, отличие разума духовного, скажем так, вот этой духовной разумности от такой рациональной интеллектуальности тех выходов, которые предлагает сегодня человечеству, отвергающее Богу сознание, они очень сильно отличаются. Конечно, вовсе не значит, что вот в христианстве предполагается некая пассивность или бездействие с нашей стороны. Речь идет прежде всего о том, что конечный результат, итог, а им может быть только одно – спасение души человеческой от зла. Вот он, этот результат, достигается Богом и только им. И еще раз повторю, когда мы говорим «время Господу действует», это вовсе не значит, что мы ничего делать не должны, не обязаны и не будем. Послание к Ефесянам во второй главе очень четко апостол Павел утверждает, что мы созданы Богом на добрые дела, и у каждого из нас есть ответственность за то, чтобы эти дела, которые нам предназначены Богом исполнить, были совершены. И неважно, какие они по количеству, очень важно, какие они по качеству, будь то чашка воды во имя Христа, которую мы кому-то дали, или какое-то другое служение или подвижничество, как это принято говорить. Мы для этого и созданы. И вот, возвращаясь к этой мысли о том, что время Господу действовать, потому что закон-то разорен, я вспоминаю пророка Осию, который жил во времена потрясающей нравственной распущенности, если можно так сказать, во времена, когда можно было сказать, и, наверное, в каждом поколении, знаете, проходит каждое поколение некую точку невозврата, что ли. И вот пока мы до этой точки не дошли, пророки, люди, которые там от имени Бога говорят какие-то вещи, они увещевают нас, призывают нас к покаянию, к осмыслению. «Трубу к устам твоим, — говорит пророк Осия, — как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой». О чем здесь речь идет? Вот я хотел бы сосредоточиться вот на чем. Что значит «разорили»? Ну, давайте поговорим об этом с точки зрения финансовой. Когда человек говорит, что я разорен, о чем это говорит? Это значит, что он не может больше платить по счетам. Это значит, что уровень его расходов настолько превысил уровень его доходов, что он признается неплатежеспособным. Это значит, если говорить еще более таким изощренным языком финансовым, что дефицит его бюджета слишком большой. Он уже не может быть ничем в будущем обеспечен. То есть, иначе говоря, нравственный долг человека перед самим собой, перед обществом настолько превышает его права личные, что возникает эта диспропорция, этот дисбаланс, этот дефицит, если хотите, между человеческим достоинством и человеческим правом. Потому что есть черта, за которую, перейдя которую, человек, в общем-то, по большому счету, уже не имеет права на какие-то права. Как у Достоевского сказано о матери Раскольникова, очень интересная фраза. Она многое могла уступить, на многое могла согласиться, даже из того, что противоречило ее убеждению. Но всегда была такая черта честности, правил и крайних убеждений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить. И вот, мне кажется, 20 век, о котором Ахматова так пронзительно писала, как об эпохе, где, в которой погребают человека, да, это был век, в который неоднократно, а много раз, и я не только имею в виду Первую и Вторую мировые войны, человечество черту вот эту, о которой Достоевский пишет, переступало. И Цветаева в 1939 году пишет такие страшные строки. «Отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь выть». Потому что, понимаете, когда закон нравственный внутри человека, вложенный Богом в наши сердца, закон, голосом которого является совесть, как бы она ни была обожжена, исковеркана и так далее, этот закон кричит, говоря, что вот переступая эту черту, ты перестаешь быть человеком, ты становишься волком. И в этом смысле поговорка «с волками жить, по-волчьи выть», знаете, она страшная поговорка. И здесь снова вспоминается мне Виктор Франкл, знаменитый психоаналитик, тот, кто основал уникальную совершенно школу психоанализа, так называемую логотерапию, написавший замечательную книгу «Сказать жизни да» о своем опыте Освенцима, в котором он был, и после этого написавший книгу «Человек в поисках смысла», он очень хорошую вещь сказал, которую он узнал от австралийских аборигенов. Понимаете, что бумеранг-то, мы всегда говорим, бумеранг всегда возвращается обратно. Вот ты его кинул, он обратно тебе в руки прилетает. Так вот, вот эта мысль очень простая, что возвращается он обратно только в одном случае, если он не попал в цель. И в этом смысле, если человек не исполняет той цели, которая, скажем так, перед ним поставлена Богом в силу самого факта сотворения, то получается, что вот этот бумеранг претензий, который он предъявляет к жизни, там, на свои права, на свои нужды, на свои потребности, он потом бьет в него самого. И этот вопрос, что делать, он опять возвращается к себе самому. И от этого никуда не уйти. А наш замечательный русский философ Семен Франк в своей работе, написанной, кстати, после Второй мировой войны, называется она «Свет во тьме», пишет такие замечательные слова, и я думаю, они очень хорошо вписываются в контекст того, о чем мы говорим. Бог узнается только в трагическом борении и в муках человеческого существования. Это хорошо ощутили такие одинокие мыслители нового времени, как Паскаль и Киркегор. Этому резко противоречит претензия на законченность, так сказать, самоуверенность всякой объективной богословской системы. Я хочу подчеркнуть, из какого контекста это вырвана фраза. Понимаете, очень много, очень часто верующие возлагают большие надежды на мой взгляд, совершенно необоснованные, на правильность той или иной богословской системы, которую они создают, в общем-то, сами. Системы, которая так или иначе претендует на какую-то объективность, на какую-то теологическую стройность, на какую-то даже и философскую, скажем так, организованность. Но понимаете, все-то ведь сводится в конечном итоге к тому, что есть люди, которые на вопрос, что делать, в мучительных поисках вот этого выбора своего нравственного, все-таки они, как сказать, это толкает их в объятия Бога. А есть другая категория людей, которые приходят так, как вот мы скоро будем 100 лет этого Октябрьского переворота праздновать, которые приходят и говорят, мы знаем, как надо. Мы знаем, что делать. Мы знаем, как это делать. Последствия – это не важно. И вот, понимаете, одни действуют, имея какие-то убеждения нравственные, приходят к осознанию своего духовного бессилия, да, как Осия к нему пришел, как пришел к нему Исаия, как пришел к нему Иеремия. Если вы почитаете всех ветхозаветных пророков, вы увидите, что все они так или иначе приходили к этому. Разными словами они эту мысль выражали. Иеремия говорит, что человеческое сердце лукаво и крайне испорчено, и он говорит о своем, конечно же, сердце. Исаия называет себя человеком с нечистыми устами, ну и так далее. Так вот, если говорить совсем грубо, да, существует какой-то предел, как говорит Померанц наш замечательный философ, ныне покойный, за которым каждая воля и каждая сдержанность начинают отказывать. И мы живем в этом смысле во времена, когда жизнь по убеждениям становится в каком-то смысле роскошью для человека. И людям уже не важно, во что ты веришь. Важно, что у тебя получается в жизни или не получается. Поэтому любой успех оправдан, независимо от того, какими средствами он достигается. Поэтому любая неудача позорна, независимо от того, насколько отказ от дурных средств сохраняет мое личное достоинство. И я вот смотрю по молодым людям, по вот работе с ними, по тому, как, какие вообще процессы происходят в умах людей. Посреди, знаете, вот такого интересного, когда люди ищут ответа на вот этот вопрос, что делать у тех, кто громче всего кричит, а не тех, кто глубже всего думает. Какая-то, как вот по словам Виталия Семина, крайне разрушительная корысть. Какой-то противоестественный провал во времени. И в этой бездонной пустоте тонуло все, что имеет над нами власть. И жалко распавшегося человека никому не было. Так говорит Виталий Семин в своем романе «Нагрудный знак ост» о людях, нравственно опустившихся. Когда вот эта черта перейдена, за которой теряется всякое уважение к себе. И вот Достоевский, который признан всеми не только как великий писатель, это, безусловно, никакому сомнению не подвергается, ни тогда, ни тем более сегодня. Но я хочу здесь сказать, что Достоевский признан еще и как, если можно так выразиться, родоначальник того, что принято называть криминальной психологией. И вот он, знаете, показал одну очень интересную вещь в своем романе «Преступление и наказание», что, несмотря на то, что преступление, по большому счету, всеми признается как некий волевой акт, ну, то есть выбор человека, ударить или не ударить, украсть или не украсть и так далее, да? Тем не менее он показал, что несмотря на то, что само по себе преступление – это выбор человека, механизм, который преступление включает, этот механизм разрушения, внутри человека, вот он-то уже этот механизм, воле человека никак не поддается. Вот, ну, ни, никак. Иначе говоря, как только вы нажимаете на курок, вы уже не можете управлять ни движением пули по стволу, там, ружья или револьвера и так далее. То есть все, все, вот вы курок нажали, дальше все из вашей власти выходит. И в каком-то смысле человек, нарушающий нравственный закон, он стреляет самого себя. И самого себя разрушает. И этими процессами разрушения своей личности он управлять уже не может. А, и поэтому и Раскольников признает, что в конце концов убил-то он не старуху-проценщицу, а убил-то он себя. Себя он в первую очередь выстрелил. И вот это страшно. И вот почему, когда общаешься с преступниками, понятно, становится вот это смешанное чувство и гнева, и это безусловное осуждение того, что они сделали, и жалости. Потому что самый больший урон, как бы мы там не плакали о последствиях их преступления, они наносят самим себе, своим душам. И вот оказывается, что в 118-м псалме оказывается, и псалмист говорит, что человек не только себя разрушает, но и этот закон тоже. И вот здесь я еще раз хочу сосредоточить наше с вами внимание на слове «разорить». И вот я думаю, что 20-й и 21-й век становятся эпохой такого очень интенсивного разорения, банкротства нравственного закона. Вообще в еврейском языке «разорить» значит «сделать пустым». То есть лишить ценности, извратить, разбить на части. И в еврейском языке вообще это такой контекст распада внутреннего. Когда за счет злоупотребления чем-то мы лишаем что-то внутреннего смысла и содержания. Понимаете, если логарифмической линейкой забивать гвозди, то мы ее сломаем, если говорить грубо. И в этом смысле, если мы переходим за какую-то черту, злоупотребляя своей свободой, своим правом, да, ведь мы в конце концов имеем право выбирать между добром и злом, между жизнью и смертью, мы можем дойти до такого предела, в котором ценность всего нравственного в нас будет дискредитирована. Иначе говоря, понимаете, когда Иоанн пишет, что весь мир лежит во зле, он ведь не имеет в виду, что мир злой. О том, что мир без Бога, мир, который живет независимо от Бога, именно под этим подразумевается греческое слово «космос». Мир, который существует, система некая, которая существует независимо от Бога и его закона. Совестные или бессовестливые, добрые или злые, люди строят города, прокладывают трубопроводы и газопроводы, создают машины, занимаются научными исследованиями и так далее, и так далее. Эта система работает. Цивилизация – это все-таки благо, как сказал Честертон. Но вот это-то благо цивилизованности становится предметом злоупотребления. И в нравственном смысле слова разорить закон значит лишить его цельности, устранить как основу мировоззрения. И сегодня почти все философы современные говорят о том, что мораль лишили духовной основы. Ну, это как, знаете, была такая карикатура давно уже в каком-то журнале, я ее запомнил на всю жизнь, когда мальчик бьет девочку во дворе, и мама из окна ему кричит: «Не бей ее, а то вспотеешь». Да, вот примерно такое отношение я пытаюсь детям объяснить в колониях, в спецшколах, детям, которые совершают те или иные правонарушения или преступления уголовные. Да, я объясняю, что бить человека по лицу плохо не потому, что за это в тюрьму сажают, а потому, что ему больно. И вот эта духовная основа морали, она исчезает из, как опора в человеке. Опора, которая позволяет ему жить, стремясь все-таки к тому, чтобы этот закон, который, по словам Давида, ярче солнца и слаще меда, освещал нашу жизнь. И дело тут не в нашем соответствии этому закону. Мы никогда до солнца не допрыгнем. Но мы можем позволить этому закону осветить свою внутреннюю жизнь. Потому что когда этот свет в нашей жизни появляется, мы понимаем, что законодатель, Бог, который нас сотворил и этот закон вложил в наше сердце, и об этом очень важно помнить, не оставил нас, и Он пришел, Господь наш и Спаситель Иисус Христос, чтобы спасти нас от этого раздирающего нашу душу несоответствия этому закону. Потому что сам по себе закон благ. И он светит очень ярко. Но, к сожалению, этот свет внутри нас показывает, насколько иногда глубоким бывает наше несоответствие этому закону. И вот, как я уже сказал раньше, этот закон, грубо говоря, показывает нам, что наши расходы и наши доходы не соответствуют друг другу, что мы с моральной, с нравственной точки зрения не платежеспособны, или, как это принято сегодня говорить, не кредитоспособны, что мы, пользуясь милосердием, состраданием и прощением Бога, злоупотребляем им часто и наносим тем самым колоссальный вред себе. И, понимаете, из-за этого, отсюда, именно из этого, вот из этой такой исковерканной ситуации возникает стремление, все более и более обширное стремление постоянно приспосабливать закон под себя. Вот почему, вы знаете, и там на Западе или на Востоке эти конгрессы или Государственные думы, которые, посмотрите, все время меняются законы. Если, скажем, первые 1000 лет после пришествия Христа изменение закона было вещью довольно редкой, сейчас законы меняются каждый месяц, какие-то новые законы, новые правила. Постоянная попытка вот этот закон изменить, приспособить, сделать его более эффективным, при этом не понимая, что сам по себе человек не кредитоспособен. И поэтому получается, что будучи несостоятельными с нравственной точки зрения, перед законом люди разоряют его, требует для себя от этого закона больше, чем закон требует от них. Иначе говоря, это попытка при помощи цивилизованных способов надеть на свои глаза такие плотные темные очки, чтобы нам глаза не резало. И вот это и называется, на мой взгляд, духовным банкротством. И вот почему псалмист говорит, что от этого мы сами себя защитить не можем. И он просит Бога заступиться за него. Вот время действовать Богу, потому что закон разорили. И вот почему здесь так уместны слова псалмиста о том, почему он называет себя рабом. Потому что он прекрасно знает, что в Моисеевом законе Господин нес ответственность за раба, полную причем, за его здоровье, за его жизнь. Это тот случай, когда мы сами за себя заступиться не можем, потому что слишком сильно, ну, скажем так, злоупотребляем тем, что Бог нам дает, и тем самым себя разоряем. 13 декабря 2016 года, 12 часов, уже почти 30 минут московского времени. Я напомню вам, дорогие друзья, что слушаете вы радио Теос, и в прямом эфире с вами Василий Ласточкин. Мы читаем 118-й псалом, уже 16-е, 8-стишие его. Я прошу вас оставаться с нами в эфире, пока мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
В эфире радио ТЭЛС «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
13 декабря 2016 года. Василий Ласочкин в прямом эфире на радио Теос. Читаем мы 118-й псалом, 16-й восьмистишник. Время Господу действовать, ибо закон твой разорили. А будучи не в состоянии, я повторю мысль, которую я закончил первую половину этой передачи, будучи не в состоянии исполнить закон, люди разоряют его, требуя для себя от этого закона больше, чем закон требует от них. И вот трагедия человека, злоупотребляющего, давайте так скажем, заключается в том, что он перед вот этой дилеммой своей, он бессилен, потому что без благодати Бога он безнадежно испорчен и обречен. И только принадлежность Богу, и вот мы об этом будем сейчас говорить, и не случайно псалмист называет себя его рабом. Раб – это тот, кто куплен, искуплен, если хотите. Приобретен господином. Он уже сам себе не принадлежит. И в этом, кстати, наша самая большая надежда. И слава Богу, что мы сами себе не принадлежим. Как утверждает апостол Петр, мы приобретены дорогою ценою, ценою крови Иисуса Христа. И вот эта принадлежность Богу спасает нас от этого духовного и нравственного банкротства. То есть, если говорить уж так совсем грубо, да, вот этот платежный баланс, внутреннее несоответствие, дисбаланс платежный, когда расходы становятся больше, чем доходы, этот баланс восстанавливает Господь в нашей душе. И мы, в общем-то, спасаемся от этой страшной проблемы, когда мы для себя требуем больше, чем от себя. И эта проблема на самом деле серьезная, очень серьезная. Проблема, по которой иногда мы выгораем внутренне. Нам все время кажется, что мы недостаточно вознаграждены за наши добрые дела, или что мы слишком сурово наказываемся за наши плохие дела. Это все следствие того, что закон внутри нас разоряется. Здесь, если эту мысль по-другому выразить, вот как она выглядит. Речь идет о спасении от безнравственного отношения к нравственным принципам. Потому что, понимаете, слишком очевидны иногда наши человеческие попытки использовать мораль как нечто, ну вы меня простите за такое выражение, вроде презерватива. Знаете, такой безопасный секс, когда мы, живя в этом мире, требуя всех благ от этой жизни, хотим вместе с тем сделать так, чтобы это вот было безопасно для нас. Что мы вроде как бы, знаете, что-то вроде такого фарисейства. Оставаясь внешне приличными, благопристойными, эти люди, в общем-то, внутри их называет Господь крашенными гробами, людьми абсолютно беспринципными и безнравственными. Тем не менее, могли любые принципы нравственные поставить себе на службу. Они, безусловно, осуждали внешне все то, чему подчинялись внутри. Проблема, в общем, страшная. И вот почему, интересно, вот апостол Павел в послании к молодому священнику, к Тимофею, пишет, что есть люди, которые думают, и мысль эта с точки зрения апостола Павла преступная, что благочестие служит для прибытка. «Удаляйся от таких, — говорит апостол Павел молодому священнику, — потому что вот именно такие люди нравственный закон разоряют. Они превращают религиозность в политичность, благотворительность, в коммерцию и так далее, и так далее, и так далее. И понимаете, когда речь идет, а здесь главным, вот если брать весь 118-й псалом, на мой взгляд, здесь стержнем всего является не только любовь к Богу человеку, но здесь громче, я бы так сказал, кричит любовь человека к Богу. Причем любовь не просто как что-то, относящееся к категории чувства. Давайте я вам напомню, любовь – это ведь безусловное предпочтение. Ну, я уж так совсем простой пример приведу. Одни любят футбол, другие – хоккей. Каждый из них, из этих людей способен свой выбор объяснить рационально, но только не то, что к нему ведет. И вот почему в браке любовь – это безусловное предпочтение. Как только мужчина начинает сравнивать там 50 женщин между собой, это уже не любовь. Это, извините, все что угодно. Так вот, любовь человека к Богу, так же, как и любовь Бога к человеку, это величайшая тайна. Они между собой связаны. Где-то там в глубине сердца, и Иоанн пишет так замечательно, что мы любим Бога, потому что Он любит нас. И это, безусловно, наша любовь к Богу – следствие, а не причина. Это отклик на Его любовь к нам. И здесь человек идет в жизни в этой, если говорить о внутренней жизни, о качественной внутренней жизни, он идет по пути познания Бога, который любит его, Бога, которому человек отвечает любовью на любовь. И вот почему это предпочтение безусловно. Если почитать там ту же песню песни Соломона, вы увидите, что даже ответы на вопросы, а чем твой жених лучше остальных, там невеста отвечает очень странно. Такие обороты и термины, ну, в общем, которые не могут быть рационально объяснены. Там, ну, тем, что сегодня принято называть практичностью или прагматизмом, даже не пахнет. Вот почему апостол Павел утверждает, и с ним трудно не согласиться, если говорить о контексте вот, спасения нашего от этого безнравственного отношения к нравственным принципам, что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, на что ему надеяться? И вот эта надежда на то, что Бог заступится за нас внутри нас, в нашей схватке со злом, который живет внутри нашего сердца и который мы самостоятельно победить не можем, эта надежда светлее всего на свете. А вот почему именно эта надежда сама по себе является свидетельством того, что Бог внутри нас заступается за нас. Потому что помощь эта приходит из-за пределов нашего чувства, сознания. Ведь мы забываем часто, что вообще само понятие духовное, оно не может относиться к категории материальной, чувственной, ощущаемой нами. Это относится к категории того, во что мы верим. Да и попробуйте потрогать солнце. Помимо того, что оно и очень далеко, оно ведь еще и очень горячее. И вот почему, наверное, край, предел, до которого мы доходим, это вот как у пророка Исаии, который, столкнувшись во время молитвы в храме, в своем сердце со святостью Бога, кричит: «Бедный человек». То же самое мы видим у апостола Павла. И вот это, если хотите, понимание, смирение перед своей неадекватностью, перед своим несовершенством, признание своей ограниченности, оно и ведет нас к тому, что мы говорим: «Я твой раб, Господь, я твой». И о том, что тебе принадлежит, Господь, ты позаботишься куда лучше, чем мы сами о себе. И вот почему и псалмист в 118-м псалме, и Осия, который кричит: «Трубу к устам, да? Закон разоряют». Вера в Бога, она ведь куда нас приводит? К тому, что, во-первых, авторитет нравственного закона становится безусловным внутри нас. И надежда на спасение становится светлым. Светлой в том плане, что мы уже перестаем думать, что благочестие нам помогает лично обогатиться. Иначе говоря, мы верим не для того, чтобы лучше себя чувствовать, да? Во всяком случае, не только для этого. И вот здесь, когда речь идет об особенном таком заступничестве Бога, да, я, общаясь с преступниками в разных местах лишения свободы, со взрослыми, с детьми, с мужчинами и женщинами, разных возрастов, разных там преступлений, совершенно разных социальных слоев, я убедился в том, что то, что, о чем я говорил вначале, правильно. Человек, переходящий, переступающий определенную черту, включает механизмы разрушения внутри себя, которые он сам никак не может им противостоять. Более того, я уверен, что сами эти механизмы заложены в нас Богом. Знаете, вот что-то вроде, когда я учился в институте, мы там занимались ракетами в том числе, и вот ракета, когда и стреляет, она летит в цель. Если она цель не поражает, то через какое-то время в ней включается механизм самоликвидации для того, чтобы она не поразила цель случайную там, или мирное население. И в этом смысле человеческая душа, она тоже, понимаете, если мы не попадаем в цель, как тот бумеранг, то у нас начинают включаться механизмы разрушения. Без них человек, ну, не может просто остаться человеком. Представьте себе, о чем я говорю, да? Что будет, если убийцы будут спать спокойно по ночам, со спокойной совестью? Можно ли такого человека считать человеком, который, отправив там 1000 людей в газовую камеру, идет спокойно ужинает, играет со своими детьми? Можно ли такого человека считать человеком вообще? И не является ли вот это свидетельством полного разорения и внутреннего банкротства? Вот о чем я говорю. И поэтому у людей, которые разоряются вот так, они лишаются самой главной, самой чистой надежды, надежды остаться человеком, бесчеловечным иногда мире. Закон отменить нельзя. Он безусловен, категоричен, беспрекословен. Себя изменить мы не можем. И вот почему эта дилемма одних всегда толкает в объятия Бога, а других, как-то не странно, призывает к какому-то странному сотрудничеству со злом. Но мы об этом в прошлой передаче говорили, да? Когда мы начинаем играть, забываем о том, что играя с огнем, человек может сгореть. И вот у Булгакова, который вдруг разочаровался в силе добра, вдруг почему-то возникло искушение в этом романе, очень хорошо показано. Вдруг посчитать зло справедливым. Раз добро слабое, зло будет справедливым, да? Но мы об этом говорили, не хочу дальше об этом говорить, потому что осталось у нас очень мало времени. И псалмист утверждает вот в этом сместище, я совершал суд и правду, я старался быть, я не был совершенным, но я стремился к справедливости, а поэтому не предай меня моим гонителям. А заступи раба твоего к благу его, чтобы не угнетали его гордые. Вот видите, то есть я принадлежу тебе, Господь, поэтому, собственно говоря, это твоя ответственность за меня. Мне очень нравится момент у «Властелина колец», когда Фродо заступается за Горлума. Там такая фраза есть очень интересная, что Горлум и Фродо понимал, что он как господин несет ответственность за своего слугу, кем бы он и каким бы он ни был. То есть, понимаете, здесь фраза такая: «Заступись, поручись за меня самим собою, сам стань моим заступником». И, конечно, здесь вот эта чувственная природа человека, она чувствует свою конечность, ограниченность. Вот почему здесь такая фраза удивительная. «Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего». Потому что, конечно, при всей напряженности слуха, зрения, чувства, да, ведь мы же подходим к тому, что не увидеть, не почувствовать, не потрогать нельзя. А потому в конечном итоге уповаем-то мы на милосердие Бога. Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставом твоим научи меня. Сделай что-нибудь со мной, говорит псалмист. Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои. Мы в прошлый раз говорили уже об этом вразумлении, и фраза, которая, кстати, глагол, который использует псалмист в повелительном наклонении, вот это вразумление Бога ежедневно, а вообще-то, по большому счету, ежечасно, без него мы жить в полном смысле этого слова не сможем. И вот, заканчивая это, подходя к концу этой передачи, я еще раз хочу повторить эту мысль. Время Господу действовать. Закон твой озарили. И поэтому ответ на вопрос, что делать, пресловутый вопрос, верить Богу. Делать то, что мы должны, и позволить Ему действовать в нашей жизни. Может быть, это звучит несколько абстрактно, но, вы знаете, мы конкретику этого ощущаем только сами, внутри себя, каждый по-своему. И тут каких-то таких практичных советов, их очень сложно давать. Особенно, когда не знаешь конкретной ситуации. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Понимаете, то, что мы получаем от Бога внутри себя, оно дороже всего, чего мы хотим и можем получить от этого мира и от этой жизни. Это то, чего никогда и никакими усилиями не достичь, и никакими богатствами не купить. Это не заработаешь. Потому что речь идет о безусловном, я подчеркиваю, предпочтением. А я люблю. А я люблю. Я предпочитаю твои заповеди, потому что они ведут к Тебе, Господь. Я предпочитаю Твою милость. Я предпочитаю Твою благодать. Потому что мы в итоге, идя путем послушания, с учетом всего нашего возможного несовершенства и неадекватности, и того банкротства, о котором мы говорили, понимаете, мы все-таки хоть каким-то образом преодолеваем внутри себя эту потерю связи с Источником. Мы избавляемся от своего, от этого проклятия самостоятельного познания добра и зла, которое, в общем-то, делает человека Богом в своих глазах. И тут дьявол не ошибся. Вы будете как боги. Цена за это платится страшная. И заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем, знаете, вот, конец года, у нас сейчас будет рождественская передача в следующий вторник, потом новогодняя, и мы с вами на 10 дней расстанемся в эфире. Я хочу пожелать нам всем, знаете, такого, когда вот в конце года люди подводят баланс, итоги свои финансовые, имущественные, и я люблю очень всегда сопоставлять то, что я запланировал сделать на год, с тем, что я сделал в действительности. А вот чтобы мы, подводя итоги свои внешние или внутренние своей жизни, чтобы мы все-таки обращались к Богу, который восполнит всякую нашу нужду и даст нам и силы, и средства, и все необходимое, чтобы оставаться человеком, потому что закон разоряется, мы живем в очень тяжелое время. Но и Господь будет действовать по милости своей и по нашим молитвам. Спасибо вам за внимание, желаю вам всем духовной выносливости на этой неделе и прощаюсь до следующего вторника. Всего доброго.